говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях к этому часу. В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. В пригороде Петербурга избит гражданин Республики Гана. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обсудит сегодня с представителями профсоюзов и студентов новый закон о труде. В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. Как передают с места события корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов снесли палаточный городок и силой затолкали около 1000 человек в автобусы, а затем доставили их в милицию, говорит лидер оппозиции Александр Меленкевич.
Я считаю, что власть еще раз продемонстрировала, что она не знает, что такое диалог с обществом. Она не умеет с людьми разговаривать. Она знает только язык силы, только язык лжи.
Заявил Александр Меленкевич. Участники акции протеста с вечера 19 марта требовали признать президентские выборы сфальсифицированными, назначить повторное голосование. Накануне Центризбирком отклонил все жалобы и объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Евросоюз не признал официальных результатов голосования и намерен ужесточить санкции против белорусских чиновников. В Польше власти обязались принять на учебу всех белорусских студентов, которых исключают из вузов из-за участия в демонстрациях протеста против фальсификации результатов президентских выборов, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Премьер-министр Польши Казимир Марцинкевич заявил, что белорусские студенты, которых массово исключают из институтов и университетов за участие в акциях оппозиции, смогут закончить обучение в Польше.
Каждый такой студент,
которого исключили за участие в демонстрациях протеста после выборов, может обратиться в польский вуз, который соответствует его специализации, и закончить обучение у нас, сказал польский премьер. Поляки добиваются также, чтобы подобные шаги сделали и другие страны-члены Европейского Союза. В четверг, во время внеочередных дебатов в Европейском парламенте, посвященных ситуации в Беларуси, об этом говорил депутат от Польши Богдан Клих.
И неизмернее важно...
Чрезвычайно важно, чтобы белорусская молодежь, которую исключают из университетов за участие в мирных демонстрациях, могла получать стипендии на учебу в странах Европейского Союза. Это наш долг перед белорусами. В ближайшее время в Варшаве состоится встреча представителей польских вузов, которые выработают механизм приема репрессированных белорусов на учебу. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В пригороде Санкт-Петербурга избит гражданин Республики Гана. В четверг вечером 34-летнего Стэнли Теагли Джефиона Кваути избили два молодых человека. С сотрясением головного мозга и переломами носа потерпевшего доставили в травмпункт. Милиция задержала подозреваемых. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин намерен подать в отставку на партийном съезде в субботу. В интервью газете «Коммерсант» Рогозин заявил, что на пост главы партии будет рекомендовать председателя президиума «Родины» Александра Бабакова. Свое решение уйти в отставку Рогозин, по его словам, принял, исходя из тактических соображений после консультации с политическими партнерами. «Кремль в их число не входит», — уточнил Рогозин. «Родина» в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России. В колонии Краснокаменской Читинской области Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание за экономические преступления, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад. Экс-глава ЮКОСа попал в ШИЗО за то, что вместе с другим заключенным пил чай в неположенном месте. Ходорковский за время нахождения в колонии уже третий раз попадает в штрафной изолятор.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обсудит с представителями профсоюзов и студентов новый закон о труде. В стране уже несколько дней продолжаются протесты против поправок к Трудовому кодексу, которые облегчают не только прием молодежи на работу, но и ее увольнение. Вчера в Париже в демонстрациях участвовало более 200 000 студентов. Вечером группы молодежи поджигали автомобили и магазины, громили витрины и забрасывали полицию камнями. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен твердо стоит на своем.
Хочу вновь повторить перед представителями всей нации. Нами движет желание предпринять конкретные, эффективные и справедливые шаги ради нашей молодежи и ее будущего. Мы хотим дать молодым людям возможность работать, возможность добиться успеха в нашем обществе.
Сказал глава французского правительства. Медицинские службы Израиля и палестинской автономии сотрудничают в борьбе с эпидемией птичьего гриппа. В Израиле смертельный вирус выявлен в южной и восточной областях страны, а на палестинских территориях в секторе Газа. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Министерство здравоохранения Израиля подтвердило факт наличия птичьего гриппа на фермах, расположенных в Иорданской долине на востоке страны. Первый очаг заражения находится в поселке Бекаот. Там началась операция по уничтожению зараженной птицы, около 20 тысяч кур. Между тем, на юге страны с участием армии завершается операция по уничтожению более миллиона кур и индеек. В соответствии с решением правительства, Минздрав также оказывает помощь палестинской автономии в связи с выявлением птичьего гриппа в секторе Газа. Туда уже отправлена партия защитных костюмов для работы с зараженной птицей. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы сегодня оглашает приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пуманы. На скамье подсудимых двое сотрудников милиции, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть. Обвинение требует для них 3 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полном оправдании своих подзащитных, поскольку они лишь выполняли приказы руководства. Пумана был задержан в центре Москвы осенью 2004 года. В его машине были найдены взрывные устройства. После допроса военный был госпитализирован с телесными повреждениями, а спустя несколько часов скончался. Адвокат вдовы губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, погибшего в автокатастрофе, подтвердил сегодня, что не будет добиваться отмены решения краевого суда, оправдавшего Олега Щербинского. По словам адвоката, семья Евдокимова принимает судебное решение. В четверг суд закрыл дело против Щербинского, согласившись с доводами защиты. Адвокаты утверждали, что авария, в которой погиб Евдокимов, произошла в первую очередь по вине водителя, машины губернатора, значительно превысившего разрешенную скорость. Напомню главные новости к этому часу. В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. В пригороде Петербурга избит гражданин республики Гана. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обсудит сегодня с представителями профсоюзов новый закон о труде.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В Петербург переезжает Конституционный суд. Переводится штаб-квартиры таких крупных корпораций, как Сибнефть, Внешторгбанк, Транснефтепродукт, Трансаэро и других. В Госдуме обсуждается законопроект об изменении статуса Петербурга, что позволит перевести в этот город Центральный банк России, Счетную палату, Центр избирком и некоторые другие органы федеральной власти. А сама губернатор Петербурга Валентина Матвиенко не исключает возможности перевода в Петербург Российской академии художеств и Российской академии наук. Что стоит за всем этим? Какая судьба уготована Петербургу? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». А в начале нашей передачи традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации?»
Час прессы. Что происходит?
22 марта петербургская газета «Смена» вышла в необычном виде. Все страницы были пустые. А на первой странице было помещено сообщение, что решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области с газеты по иску закрытого акционерного общества «Фармакор» взыскивается компенсация в размере 1,5 миллиона рублей. Статья, вызвавшая такую реакцию у основателя «Фармакора» депутата Госдумы Александра Афанасьева под названием «Богатый лекарь для питерской партийчейки», была опубликовано еще 3 года назад. Мы связались с главным редактором газеты «Смена» Олегом Засориным и попросили прокомментировать ситуацию. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, вкратце суть дела, а также почему «Фармакор» не потребовал напечатать опровержение?
Ну, я думаю, у истца было желание просто разорить газету, и, наверное, поэтому «Фармакор» не просил опровержения, а просил по суду только денег. В статье, вот в этой статье «Богатый лекарь для питерской партийчейки» мы рассказывали о фактах коррупции на аптечном рынке Петербурга, если вкратце речь шла о льготных лекарствах. Как фармацевтические фирмы высасывают из бюджета деньги, предназначенные для закупки таких лекарств, и кто на этом наживается? Параллельно в статье говорилось о депутатской карьере Александра Афанасьева, это основатель ЗАО «Фармакор», а ЗАО «Фармакор» — это крупнейшая аптечная сеть Петербурга. Я был на всех судебных заседаниях. Больше всего запомнились честные глаза судьи Орловой, вот исключительно честные глаза. Решение суда я лично оцениваю как несправедливое. Текст статьи в суде не анализировался. Как-то страдала репутация «Фармакора», никто не выяснял. Ну вот приведу один пример, чтобы все стало понятно. Решением суда признана несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца следующая фраза. Дословно. В 1994 году компания «Фармакор» достигла фантастического расцвета. Вот скажите, чем эта фраза может кого-то порочить? Тем не менее, решением суда она признана порочащей и несоответствующей действительности.
Олег, скажите, пожалуйста, а депутат Александр Афанасьев, он сейчас член «Единой России», но, по-моему, он избирался от КПРФ.
Первый раз он избирался от КПРФ в 99 году в агропромышленную фракцию. Второй раз он снова избирался от КПРФ, и сейчас он, разумеется, член «Единой России». А кем он еще может быть?
Олег, скажите, какой ущерб нанесло решение арбитражного суда в вашей газете? Насколько мне известно, у вас даже вы вынуждены были уволить некоторых сотрудников.
Смена законопослушной организации. Мы 10 марта исполнили решение суда, уплатили «Фармакору» всю сумму. Хотя, повторюсь, считаем это решение несправедливым. Будем подавать жалобу в высший арбитражный суд, если понадобится, в Европейский суд по правам человека. Иск, предъявленный газете, огромный. 1,5 миллиона рублей. Это примерно наш месячный бюджет. Поэтому в марте мы были вынуждены уменьшить полосность и ненамного, но сократить штатный коллектив, полностью прекратив сотрудничество с внештатными авторами. Тем не менее, смена продолжает выходить. С 3 апреля мы восстановим объем газеты, и я уверен, у нас все будет нормально. Дело в том, что вот эти иски, которые сыплются сейчас на средства массовой информации со всех сторон, настоящая реальная угроза свободе слова. Объясню почему. Я не спорю, журналисты должны отвечать за свои слова. И если несправедливо унижена чья-то честь, достоинство, деловая репутация, газета должна компенсировать вред нанесенный гражданину или юридическому лицу. Но возникает вопрос соразмерности. Вот возьмите статистику. За гибель человека, допустим, во время теракта, его близким по решению судов выплачивается, как правило, не больше 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Почему? Репутация фирмы оценивается в сумму, равную 10 человеческим жизням. Законом не установлены четкие правила, по которым определяется моральный вред. Это отдано на личное усмотрение судей. А судьи – это вот такие вот орловы с честными глазами. Поэтому так все и происходит.
Спасибо вам большое, Олег. Мы желаем вам удачи в этой нелегкой борьбе и надеемся, что все-таки вы победите все судебные инстанции. Мы беседовали с главным редактором газеты «Смена» Олегом Засоиным.
Час прессы. Что происходит?
Ну, вернемся к нашей основной теме. В начале нашей беседы я хотел бы поговорить о переводе в Петербург Конституционного суда и возможного перевода в этот город других федеральных органов власти. Давайте послушаем, что пишут газеты на эту тему. Обзор подготовила корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Переезд Конституционного суда из Москвы в Петербург можно считать вопросом решенным, пишет Коммерсант. Приняв в первом чтении соответствующий законопроект, Госдума положила конец попыткам судей сопротивляться генеральной линии на децентрализацию высших органов судебной власти. Депутатов не смутили ни протесты самих судей, ни предложение потратить средства на детей. Подсчитано, что на переезд потребуется 221 миллион рублей. Российский случай децентрализации, пишет далее Коммерсант, выглядит совершенно бессмысленно. Трудно всерьез воспринимать, например, ссылки на вице-спикера Думы Владимира Котренко на необходимость несколько разгрузить Москву. С другой стороны, не приходится ожидать от переезда и какого-то вреда. Думский Московские коммунисты называли переезд суда ссылкой, что, разумеется, правда, однако ссылка в данном случае является не причиной возможного падения роли Конституционного суда, а отражением уже сложившейся реальности. Ссылки руководителя секретариата суда на письма граждан, которые протестуют против депортации Конституционного суда, скорее иллюстрируют именно политическую беспомощность судей, лишающей их переезд всякого значения. Проблема с переездом Конституционного суда в Петербург скорее состоит в другом. В ФРГ, прошедшей по пути децентрализации власти, парламент, канцелярия федерального канцлера и президентская резиденция находятся в Берлине. Остальные государственные органы рассредоточены по стране. Мотивировка такого разделения записана в Конституции ФРГ. Целью федерального порядка является воспрепятствование излишней концентрации власти. Подобная задача, воспрепятствование излишней концентрации власти, была бы крайне актуальна в России, где в результате этой концентрации не только все политические процессы, но и все финансовые потоки замыкаются на Москву. Но, по меткому выражению Валентина Матвиенко, бизнес идет за властью. И характерно, что второму по значению городу страны удается завлечь к себе крупных налогоплательщиков только с помощью политического давления из Кремля. Безусловно, переведенные в Петербург по разнарядке офисы некоторых корпораций, Конституционный суд, а также Дворец конгрессов помогут оживить город. Однако для того, чтобы переломить тенденцию к концентрации политических и экономических процессов в Москве, этого, конечно, недостаточно, заключает Коммерсант. Между тем, как писала в конце февраля петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Петра Шелища, в ближайшее время на рассмотрение Нижней палаты парламента будет внесен законопроект о положении Петербурга как города федерального значения. Этот законопроект закрепит право на размещение в Петербурге федеральных органов власти и других федеральных структур. По мнению Петра Шелища, кроме Конституционного суда, в Петербург вполне могут быть перенесены Центральный банк, Счетная палата и Центр избирком.
Это был обзор, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Валович, а мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». У нас в студии депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Михаил Иванович, ну вот у меня к вам первый вопрос. Как вы вообще относитесь к переводу в Петербург Конституционного суда? И как вы относитесь к перспективе возможного перевода в Петербург других каких-то органов власти?
Ну, откровенно говоря, давно, еще много лет назад, я был среди тех, кто, наверное, первыми высказал такую точку зрения, что такой перевод возможен, и, может быть, даже в этом есть какой-то смысл. Вообще, концентрация власти в одном месте – это вещь такая, ну, действительно опасная, связана это с возможностью легче влиять на людей, которые там работают, в тех или иных структурах. Ну, вот я приведу такой пример. Я, знаете, родился и много лет жил в доме, в квартире, в которой жил человек, который в Петербурге, в Ленинграде жил. И в 1934 году эта квартира была им покинута. Он переехал в Москву, потому что в 1934 году в Москву из Ленинграда переехала Академия наук. До 1934 года академические учреждения основные, академики, жили не в Москве, а в Ленинграде. И вот Иосиф Виссарионович, он стремился сделать так, чтобы все были тут на виду, чтобы все были, так сказать, под контролем, чтобы это было проще, легче, чтобы как-то вот включить этих людей в, ну, какую-то московскую такую жизнь. Да, вот у него была такая задача. Но вот идя от противного, наверное, стратегически, я думаю, что правильно децентрализация органов судебной власти. Конечно, все понимают, что в нынешней политической ситуации это, ну, только символы, ничего больше. Но, тем не менее, моя позиция такая, я считаю, что это нормально. Хотя я вот должен сказать, что среди демократов, и в том числе в той партии, в которой я состою, в Демократической партии «Яблоко», есть и другая точка зрения, и она достаточно распространена.
Вот, какая? Ну,
о том, что это ненужная затея и так далее. Но я считаю, что символы в жизни тоже играют роль, да. И если переезд Конституционного суда знаменует или символизирует стремление к какой-то децентрализации, к его большей независимости, то это неплохо. Да? Другое дело, что, конечно, реализовать сегодня на практике децентрализацию, когда все большая доля, скажем, бюджетных расходов оказывается в руках федеральной власти, а не региональных властей, когда там губернаторы полностью зависят от воли федеральной власти, потому что они уже не избираются жителями, а назначаются президентом, да, конечно, говорить о какой-то серьезной децентрализации не приходится. То есть тенденция в стране-то прямо противоположная. Так? Вот. Но, тем не менее, вот в силу, может быть, каких-то таких особенностей там, президента, родившегося в Ленинграде, да, вот в силу этого, наверное, такие символические жесты, как переезд Конституционного суда, они возможны. Вот. Ну, а если говорить о каких-то там последствиях, да, то, ну, наверное, неплохо то, что за федеральные деньги будет отремонтировано, значит, здание Сената и Синода, так же, как Константиновский дворец, приведен, наконец-таки, после многих десятилетий просто разрухи в нормальное состояние. И мне, как петербуржцу, конечно, это нравится. Так, вот. Ну и последнее, может быть, замечание по Конституционному суду. Я-то думаю, что Конституционный суд, если бы всерьез хотел добиться не переезда, у него для этого есть возможности, потому что, вообще говоря, вот этот закон федеральный о переезде, о котором мы говорим, Конституционного суда, он, так сказать, может быть подвергнут сомнению с точки зрения соответствия Конституции, потому что в Конституции нет понятия «северная столица», там, «вторая столица». В Конституции есть понятие «столица», город Москва. А что такое столица? Это то место, где располагаются важнейшие государственные правительственные учреждения. Так что, в принципе, Конституционный суд, наверное, может сам принять решение о том, что это неконституционно. Да? Но другое дело, что, наверное, воля, так сказать, если хотите, политической воли, какой-то другой воли, просто человеческой воли у судей Конституционного суда, похоже, на это не хватит. Вот. Но посмотрим, все может быть.
Да, судьи говорили, что у них уже лежат обращения граждан, которые можно использовать и рассматривать. Валентин из Рязани, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваш гость сказал о том, что в ФРВ тоже есть децентрализация власти, там Франкфурте, по-моему, в Гамбурге там центр прессы и так далее, в Бонне. Вот. Но мне хотелось узнать, вот в какое время проводили вот эту децентрализацию? Во времена восстановления Германии после войны? Или в то время, когда им уже вполне, так сказать, хорошо жилось? Была ли эта централизация второстепенным моментом или первостепенным? Спасибо.
Нет. Ну, можно я отвечу на этот вопрос? Ну, кроме ФРГ, есть и другие примеры. Есть пример Южноафриканской Республики, где суд, парламент и правительство работают в разных городах. Вот так у них устроено, да? Там есть пример Боливии, где судебные органы в одном месте, а все остальное в другом. Ну и так далее. В Германии действительно судебные все инстанции находятся за пределами Берлина и никогда не были в Бонне. То есть это еще с времен разделенной Германии так было устроено. Отвечая на вопрос о том, разруха или не разруха, я хочу сказать, что, вообще говоря, денег-то всегда жалко. Так, и денег всегда не хватает. Поэтому с этой точки зрения, вопрос с точки зрения государственного управления, принятия этих решений, он почти все равно в какое время, да, и если уж отвечать на этот вопрос, да, нашего радиослушателя, то можно сказать, когда переводить, когда делать такие вот вещи, когда не в то время, когда у страны есть там ну, сверхдоходы за счет сверхвысоких цен на нефть, да? То есть мы живем не в самые плохие времена для России с точки зрения экономической конъюнктуры. Это надо признать.
Виктор, ваше отношение? Мне интересно отношение журналиста.
Ну, мне кажется, что это не совсем децентрализация. Во всяком случае, вот лично я под децентрализацией понимаю не перевод каких-то судебных или иных федеральных функций в другие города, а передачу полномочий, передачу реальной власти на места. В той же Германии федеральные земли в достаточной степени независимы от центра, в тех же Соединенных Штатах штаты в достаточной степени независимы от Вашингтона, и у них свое законодательство, они проводят свою политику. Но даже если посмотреть с точки зрения вот такой переезда из Москвы куда-то, было бы логично, если бы, например, Конституционный суд переехал в Санкт-Петербург, а Генеральная прокуратура, например, куда-нибудь в Магадан или там еще какие-нибудь органы власти, там МЧС переехало бы куда-нибудь поближе к Кавказу или, наоборот, управление войсками туда. То есть вот это можно творчески развить. Почему только Петербург? Действительно, получается просто из-за того, что президент из Санкт-Петербурга. А был бы президент из Нижнего Новгорода, что все поехало бы в Нижний Новгород. Это мне напоминает, во всяком случае, время падения Римской империи, когда вот легион, захвативший Рим и поставивший своего Цезаря, тут же, значит, все свои преференции для своей провинции выбивал. Но это происходило ненадолго, через некоторое время приходил другой легион, и все переезжало в другое место.
Георгий из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, чтобы вызвать у вас, так сказать, улыбку, я вам сообщу, что когда-то уже довольно давно я сказал своему знакомому, что Меньшиков при Петре Первом и Владимир Путин – это одна и та же индивидуальность. Спасибо.
Да. У меня, Михаил Иванович, вот все-таки складывается впечатление, что какой-то план у власти существует. Я бы не назвал его планом децентрализации, скажем, а вот скорее это какой-то политический план. Вот я только не могу понять, правда, что подразумевается под этими всеми переездами возможными и осуществляемыми уже. Вам не кажется, что действительно грандиозный какой-то некий план существует, о котором пока не говорят вслух?
Ну, вы знаете, я думаю, что, может быть, и даже и плана нет, а есть некое настроение, да, и если уж говорить о том, что Путин там сыграл, наверное, роль в принятии решения о Конституционном суде, то дело здесь ведь все-таки не только в том, что Путин уроженец нашего города, а дело еще и в том, что Путин это человек, выражающий определенное, ну, если хотите, настроение в Петербурге, да, и определенная, так сказать, история наших взаимоотношений с Москвой, она ведь реально существует, да. Мы все знаем, что 200 лет наш город был столицей, и есть определенная, может быть, ну, не ностальгия, это громко сказано, да, но определенное настроение, что Петербург не хуже Москвы. И вот в таких вот шагах это может выражаться. Ну, и я думаю, что ничего плохого в том, что, например, Петербург используется для встреч с иностранными руководителями, что, в общем-то, какие-то даже такие архитектурные, какие-то иные особенности города демонстрируется Западу для того, чтобы, может быть, как-то сблизить в психологическом даже плане руководителей там, крупнейших европейских стран Америки с Россией, да, ничего ж плохого в этом нет, это, я думаю, что это на пользу, это как раз движение в нужном направлении, если, знаете, есть такое выражение, что Петербург самый европейский город, да, ну тогда в России, да, ну так давайте мы это использовать для того, чтобы Россия становилась более европейской страной, да. Но я еще раз скажу, что, конечно, качество работы Конституционного суда по большому счету не зависит от того, где он, в Москве или в Петербурге. Но как символическое некое движение, направленное на децентрализацию, все-таки децентрализация это в том числе и географическое понятие, да, мне это нравится.
Судьи вообще говорят, что будет качество зависеть от того, что, вот, в частности, по поводу обращений граждан, которые будут присылаться в Конституционный суд, будет неудобнее посылать их в Петербург. Ну ладно, это почему? Мы потом...
Почему? Что, почта так работает только в Москву?
Ну, мы потом это обсудим, хорошо. Напоминаю нашим...
Может быть, это поможет улучшить работу почты,
скажу я вам в ответ. Напоминаем нашим радиослушателям, что...
Будут доходить не только до Москвы, но и до Петербурга, наконец.
Напоминаем нашим радиослушателям, что в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Личное дело». Тема: актуально ли сегодня понятие «целомудрие»? Гости: писатель, драматург, поэт Ольга Кучкина, известный российский сексолог, руководитель Ассоциации культуры и здоровья Сергей Огарков и Яков Кротов, ведущий Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязунков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. Как передают с места события корреспондент «Радио «Свобода», сотрудники правоохранительных органов снесли палаточный городок и силы затолкали около 1000 человек в автобус, а затем доставили их в милицию. Участники акции протеста с вечера 19 марта требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. В пригороде Петербурга избит гражданин Республики Гана. В четверг вечером 34-летнего Стэнли Теогли Стефиона Кваута избили два молодых человека. Африканец получил сотрясение мозга, ему сломали нос. В колонии Краснокаменска Читинской области Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание за экономические преступления, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин намерен подать в отставку на партийном съезде в субботу. В интервью газете «Коммерсант» Рогозин заявил, что на пост главы партии будет рекомендовать председателя президиума «Родины» Александра Бабакова. Пресненский суд Москвы сегодня оглашает приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пуманы. На скамье подсудимых двое сотрудников милиции, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть. Адвокат вдовы губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, погибшего в автокатастрофе, подтвердил сегодня, что не будет добиваться отмены решения краевого суда, оправдавшего Олега Щербинского. В четверг суд закрыл дело против Щербинского, согласившись с доводами защиты. В Брюсселе сегодня продолжается саммит Европейского союза. Вчера участники встречи поддержали, как сообщил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, идею выработки единой энергетической стратегии. План возник в связи с российско-украинским газовым конфликтом, когда возникла угроза стабильности поставок топлива в Европу. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Час прессы». Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Мы обсуждаем будущее Петербурга, возможность перевода в этот город различных органов федеральной власти, государственных учреждений и крупных банков. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Вот Петр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, мы все помним, что перед тем, как Конституционный суд рассматривал о выборах губернаторов, или не выборах губернаторов, Валентина Ивановна Матвиенко со свойственной ей прямотой сказала, что цель перевести Конституционный суд в Санкт-Петербург является уменьшение лоббистского давления или влияния на этот суд. Меня, честно говоря, чрезвычайно удивляет, что лицо почти из первого эшелона нашей власти вот мыслит такими категориями, ну не знаю, каких там годов, брежневских, не знаю, царских, сталинских, ну, как-то так, Конституционный суд и вдруг лоббистское влияние. Прокомментируйте, пожалуйста, вот слова Валентины Матвиенко.
Да, пожалуйста.
Ну, на самом деле, у меня такое ощущение, что мы просто живем во временах, которые, по большому счету, особенно ничем не отличаются от времен царизма или брежневских. Ну, разве что сейчас произошло некое смягчение нравов, и то, за что человек раньше мог попасть в психушку или сесть на 7 лет, ну, максимум его могут задержать там на несколько часов и штраф какой-нибудь присудить. Это я имею в виду какой-то уличный протест. А что касается слов Валентины Матвиенко, ну, в данном случае я с ними абсолютно согласен. Лоббистское давление на суды имеет место и не только на Конституционный суд, к сожалению.
Вот Раиса спрашивает, почему организации надо переводить в Петербург, а не в центр России Поволжье? Михаил Иванович.
Нет, ну, может быть, и такого рода ходы возможны. Почему нет? Просто речь идет о том, что, наверное, Москва, ну, так, мне представляется, город слишком перенасыщенный столичными функциями, такими административными функциями. Не секрет, что Москва, в общем-то, и за счет этого и богатеет, в том числе за счет этого, да. И поэтому, конечно, вопрос о том, чтобы вот такую децентрализацию проводить, он может иметь право на жизнь.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Вот вы знаете, у меня вот вначале мнение, а потом вопрос. А вот то, что происходит с Санкт-Петербургом, это вообще, по-моему, ужасно. Потому что вот это, скорее всего, вот это уплотнительное строительство, оно делается совершенно сознательно, чтобы, так сказать, разрушать близлежащие дома. Потому что они, если так пройдете, там просто посмотрите, что приходят в негодность все соседние, там, после этой забивки свои и прочего-прочего. Вот. И потом, мне кажется, вот, что город останется вот после этой вертикали нашей власти совершенно иной. Вот. Ну, пример, так сказать, вот все эти вот зеленые пятнышки вокруг города, там, типа Невского лесопарка и прочее, они уничтожаются. Сейчас уже, так сказать, над ними там летают вертолеты, и богатенькие там выбирают себе места, где там коттеджи. Сейчас уже стоят эти самые, там башенные краны, я вижу. Вот. И потом еще такая вещь. Я думаю, что все-таки город, он не рассчитан был первоначально на вот эти вот, вся эта червь с мигалками на головах катается. Вот, ведь маленькая-маленькая сошка, она уже катит и там перекрываются все наши узкие там шоссе и прочее. Вот, я думаю, что наш город очень сильно будет не похож на то, что было, чего мы застали. Наш родной город, вот я хотел подчеркнуть. Извините, спасибо.
А у вас вопрос был какой-то?
А, вопрос такой. Вот неужели все-таки вот господин Амосов не понимает, так сказать, он, или у него тоже мигалка на голове выросла, вот, что все-таки город разрушит в итоге. Спасибо.
Ну, мигалки у меня нет ни на голове, ни на машине, и не предполагается. Вот, но я просто хочу сказать, что да, конечно, будут изменения, да. И, конечно, уникальность нашего города в том именно, что отсюда из столичного города, который развивался как столица империи в течение 200 лет, потом в одночасье было переведено, правительство уехало в Москву. И, скажем, многие проекты не были осуществлены. Ну, известно, что был проект строительства огромного здания Государственной Думы на Марсовом поле до революции. Да? И наверняка он был бы осуществлен, если бы Государственная Дума работала в нашем городе. Это было бы главное учреждение российской, скажем, конституционной монархии, там, ну и так далее, и так далее. А может быть, это было бы интересно, может быть, это был бы шедевр архитектуры, да, вот, но случилось по-другому, и случилось то, что Марсово поле стало таким, как мы его знаем, любим, и, конечно, уже ничего с ним не произойдет, да, но есть другие идеи, которые могут представлять опасность для города, но могут в перспективе и стать ну, такими новыми чертами Петербурга, привносящими новое, современное, но не разрушающее старое. Ну вот известна эта идея строительства делового центра в устье Охты, вот в этом районе, там должна разместиться Сибнефть, другие какие-то организации, связанные с Газпромом, может быть, Внешторгбанк.
Ну, вот это может быть таким, таким новым элементом, но я не могу сказать, что это будет уродовать наш город. Да, но изменять этот город будет, конечно, очень серьезно.
Ну, давайте послушаем. Вот вчера депутаты законодательного собрания во втором чтении приняли закон о строительстве в Петербурге этого гигантского бизнес-центра «Газпром-Сити», в котором в будущем будут расположены штаб-квартиры крупнейших нефтяных компаний. Давайте послушаем, что сообщает об этом средство массовой информации. Обзор подготовила Татьяна Волович.
Как сообщает Интерфакс, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении внесенный Валентиной Матвиенко законопроект о целевой программе Петербурга строительства административного делового центра в Красногвардейском районе Петербурга. Программа, рассчитанная на 10 лет, предполагает строительство делового сити, центром которого станет 300-метровое здание штаб-квартиры, перерегистрирующейся в Петербурге компании «Сибнефть», дочернего предприятия «Газпрома». Проект строительства делового центра будет финансироваться только из бюджета Петербурга в объеме 60 миллиардов рублей. Город хочет, чтобы Сибнефть закрепилась в Петербурге надолго, поэтому нам выгодно помочь им в строительстве здания, где сможет расположиться их головной офис. Так прокомментировал эту программу вице-губернатор Петербурга Михаил Осиевский. Он отметил, что по подсчетам городского правительства налоговые поступления в бюджет от Сибнефти составят от 12 до 17 миллиардов рублей в год, что позволит выделять на строительство центр. Средства. Против принятия целевой программы выступил депутат Законодательного собрания Сергей Гуляев. По его мнению, законопроект, по сути, не является целевой программой, а бюджетные средства будут выделены без проведения конкурса. Кроме того, противоречит бюджетному кодексу и то, что все построенные здания будут полностью принадлежать Сибнефти. Сергей Гуляев вообще полагает, что из Петербурга пытаются сделать некий офшор, легализуя схему бюджетного отката до 50% суммы уплаченных налогов. Все это напоминает некую большую аферу. По сравнению со строительством этого делового сити, яма на московском вокзале, оставленная печально известным РАО ВСМ, Ледовый дворец, построенный на средства бюджета Петербурга, выглядят просто мелким мошенничеством, заявил Сергей Гуляев. Надо сказать, что не только Сергей Гуляев припомнил долги по РАО ВСМ в связи с переездом в Петербург Сибнефти. Как стало известно газете «Коммерсант», о чем она писала еще в январе, казначейский счет Петербурга оказался под угрозой списание 575 миллионов рублей. Этот старый спорный долг федеральному бюджету от деятельности РАО ВСМ вдруг припомнили в Министерстве финансов. Как считает «Коммерсант», Минфин таким образом отреагировал на политику Смольного по переманиванию крупных налогоплательщиков. Смольный задействовал все административные рычаги, чтобы приказ не был подписан. Превращение Сибнефти в «Газпромнефть» и ее перерегистрация в Петербурге грозило потерей свыше трети регионального бюджета Омской области, где ранее была зарегистрирована Сибнефть. А Минфину не хотелось в авральном порядке перекраивать бюджет страны с тем, чтобы компенсировать Омску потерю крупного налогоплательщика. В итоге договорились, что омский бюджет должен потерять не более 1 миллиарда рублей после перерегистрации Сибнефти. По крайней мере, именно эту сумму выпадающих доходов Минфин пообещал компенсировать области в 2006 году. В кулуарных разговорах, пишет «Коммерсант», чиновники министерства не скрывают своего раздражения стратегии Смольного по наращиванию городского бюджета. Ведь с учетом перевода в город Сибнефти, Внешторгбанка, Транснефтепродукта, Трансаэро и других крупных корпораций, бюджет Петербурга должен уже в начале этого года увеличиться на 4-5 миллиардов рублей. А значит, Минфину придется изыскивать возможности по компенсации этих средств другим регионам.
Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Виктор, пожалуйста, у вас замечание есть?
Да, у меня такое короткое сообщение. Немногие знают, об этом писали, но как-то это прошло вторым планом, что вот эту яму, оставшуюся от РАО ВСМ и долгое время принадлежащую Российской Федерации, выкупил один банк из Казахстана. И вот по таким экспертным оценкам, эта покупка очень дорогой ямы стала своеобразной платой за разрешение выйти на российский банковский рынок. И это во-первых. А во-вторых, я очень беспокоюсь, не стало бы строительство на Охте, вот, ну, если не ямой, то таким нулевым циклом, потому что построить его собираются, по-моему, до 2017 года, а рентабельных запасов нефти в Российской Федерации по экспертным оценкам, опять же, от 10 до 15 лет. Потом добыча нефти может стать нерентабельной, и строительство может застопориться.
Михаил Иванович, вот а вам не кажется подозрительной вообще сама эта схема выделения из городского бюджета средства на строительство этого «Газпром-Сити»?
Ну, скажем так, конечно, это такая сделка между Санкт-Петербургом и Сибнефтью. Вопрос, насколько эта сделка выгодна для Петербурга. То, что она невыгодна для Омска, это понятно совершенно, потому что оттуда уводится крупный налогоплательщик, но регионы должны как-то конкурировать, и у Омска есть свои преимущества в этой конкуренции, у нас свои. В Омске, кстати, сообщу вам, нефти нету, но там есть нефтеперерабатывающий завод, построенный из-за выгодного географического положения Омска. Но и у Петербурга есть выгоды географического положения, и если Омск строили в советское время, когда этот нефтеперерабатывающий завод поставлял там нефтепродукты в Казахстан, Среднюю Азию по Транссибирской магистрали, ну и так далее, да, то теперь, в общем, для «Газпрома», «Сибнефти» и вот этих всех структур важным становится направление транспортировки в Западную Европу. И, естественно, здесь, так сказать, роль Петербурга существенна. Поэтому определенная логика в движении сюда, она существует. Вот, теперь, что касается самой схемы. Ну, откровенно говоря, в результате второго чтения, по предложению губернатора, схема ухудшилась. И вот сегодня у меня есть большие сомнения в том, что это правильная схема. Первоначально предполагалось, что одну треть средств Сибнефть будет вкладывать в качестве собственных средств. И это значило, что город и Сибнефть в строительстве этого комплекса были бы партнерами. Да, конечно, партнерами в сооружении некой собственности для Сибнефти, но все-таки партнерами, и Сибнефть тоже бы рисковала своими собственными деньгами в осуществлении этого проекта. Вот на втором чтении, к сожалению, была эта доля Сибнефти сведена к нулю. И теперь складывается такая ситуация. Ведь в чем основная идея? Губернатор Петербурга рассчитывает получить примерно 12 миллиардов рублей доходов в год от Сибнефти за счет того, что она будет платить здесь существенную часть налогов. В Омске они платили 20 миллиардов, то есть не все уезжает. Так? Ну, а половину отдать на строительство офисных вот этих помещений, там, вот этого комплекса. А еще часть... примерно там еще 3 миллиарда должна была вкладывать Сибнефть. Но теперь этой доли нет. Так вот, представим себе, что завтра, не знаю, в 10 раз, не дай бог, упадут цены на нефть на мировом рынке. Значит, мы не получим этих 12 миллиардов, но обязательства Петербурга останутся. Да, и возникнет очень неприятная ситуация. Да, конечно, мы заложили механизм на втором чтении ежегодного отчета, в том числе с сообщением законодательному собранию, стало быть, всему городу, о том, каковы объемы выплат налогов со стороны исполнительной программы «Сибнефть». Вот, но, в общем, вопросы остаются, скажем так. То есть схема, то есть я бы так сказал, это сделка, и у слова «сделка» в том числе есть всегда какой-то негативный оттенок, да, и он тут присутствует. Вот, но до вот, исключения затрат Сибнефти я бы сказал так, что это была сделка все-таки выгодная для Петербурга. Сейчас у меня есть сомнения. Но определяться демократы, входящие в демократическую фракцию, которая объединяет представителей Яблока и СПС, мы будем определяться в понедельник или во вторник на заседании нашей фракции.
Пожалуйста, Виктор.
У меня вопрос к Михаилу Ивановичу. Вот Петербург, он же расположен, как известно, на исторических землях. И любое строительство, которое происходит, особенно в строительство, в которое вложены очень большие деньги, тут же встает вопрос, будут ли проводиться какие-то археологические раскопки. Насколько я знаю, «Газпром-Сити» будут строить примерно там, где находился славный город Ниин. Предшественник, да. Петербурга
и крепость Ниеншанс,
да. И крепость Ниеншанс, и там наверняка есть что покопать и посмотреть. Вкладывается ли в законопроект необходимость проведения археологических изысканий?
Ну, такой записи там нет. Ну, я могу сказать, что в этом месте, вообще говоря, археологические раскопки уже проводились. И вообще, насколько я понимаю, по российскому законодательству, если будет соответствующее предписание от органов охраны культуры,
то строители обязаны будут это сделать. Так? Вот. Ну и еще одна вещь, о которой здесь звучала информация, я хотел бы уточнить, что параметры о том, что это будет 300-метровая башня или какие-то другие градостроительные параметры, они на сегодняшний день не обсуждаются в законодательном собрании. Они будут обсуждаться через некоторое время, когда в нашем городе будет приниматься закон о правилах землепользования и застройки. Он сейчас готовится. И я, например, думаю, что максимальная возможная высота в этом месте будет меньше 300 метров. И мы бы хотели, вот это мое предложение, чтобы правительство города провело экспертизу. Ну, мне, грубо говоря, хотелось бы понимать, будет ли виден этот комплекс, например, со стрелки Васильевского острова. Или там от Петропавловской крепости, да, то есть мы должны понимать, не разрушит ли это вот, ну, некое визуальное, так сказать, визуальный ряд Петербурга, центра Петербурга, который является абсолютно уникальным как раз из-за того, что мы не видим небоскребов.
Олег из Петербурга, пожалуйста, давно ждет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Иванович, вот вы помните, что в 1950 году Сталин устроил ленинградское дело и расстрелял там Вознесенского, Кузнецова и всех ленинградских руководителей. Вот как вы понимаете, Сталин, в отличие от президента Путина, ничего не делал случайно. Вот как вы думаете, почему Сталин, как говорится, боялся прихода к власти в Кремле ленинградских руководителей? И как вы думаете, чем угрожали государственной безопасности Советского Союза ленинградские руководители в Кремле? И не является ли сейчас то, что, значит, питерские люди пришли, захватили власть в Кремле, именно тем, от чего Сталин предохранил Советский Союз в 1950 году?
Но я-то не являюсь почитателем таланта Иосифа Виссарионовича Сталина. Я считаю, что это был кровавый тиран, злодей, много плохого сделавший для нашей страны, вот, и в том числе для нашего города. И я считаю, что просто Сталин видел, если хотите, определенную интеллектуальную мощь Петербурга, считал, что здесь есть некий другой центр мысли, отличный от того, который он формировал вокруг Кремля, и ему это не нравилось. И с этой точки зрения я считаю, что как раз наличие нескольких таких городов в стране, где могли бы формироваться достаточно серьезные отряды, если хотите, ну, я не знаю, группы, которые формировали бы общероссийскую политическую, экономическую элиту, это было бы правильно. Мне кажется, что элита Российской Федерации, те люди, которые влияют на принятие политических и важнейших экономических решений, не все должны быть москвичами. Я бы так осторожно сформулировал. Мне бы хотелось, чтобы часть таких людей жили в Петербурге, кто-то в Самаре, в Екатеринбурге, во Владивостоке. У нас же сегодня по-прежнему действует старая схема, которая была характерна для царской России и для вот этой сталинской советской модели, когда все лучшее высасывается мгновенно в столичный город. Это неправильно. Поэтому вот я за децентрализацию, за то, чтобы в том числе и элита была рассредоточена по стране. Это будет лучше для страны, это будет более нормальное, я надеюсь, даже более справедливое управление.
Вот нас слушатель прислал тоже, Каимов пишет: «Разброс столиц по стране ничего не дает. Средневековым Китае, Японии было несколько столиц, северные и восточные, но это не мешало им оставаться феодальными деспотиями».
Ну, это правда. Надо решать, конечно, фундаментальные вопросы. Я, например, очень недоволен тем, что за время работы президентом Путина, президентом Владимира Владимировича Путина, за это время доля тех денег, которые собираются вот в налоговых поступлениях, которые собираются в Петербурге, мы стали гораздо большую долю отдавать в федеральный бюджет. Мне это очень не нравится, потому что дальше за осуществлением каких-то крупных проектов, строек, городским властям приходится идти на поклон к федеральным чиновникам, министрам, политикам, депутатам, к президенту. Ну, одним словом, мне кажется, что в стране должна была бы быть и проведена такая линия на финансовую децентрализацию. Больше денег должно оставаться в регионах, меньше должно оставаться, меньшая доля должна доставаться федеральным органам власти.
Виктор, а вы из этого списка длинного, какие бы вообще органы или какие-то банки, или что бы вы вообще и куда бы перевели? Вот, как вы говорили, тоже прокуратуру, генеральную прокуратуру можно перевести в Магадан.
Не, ну это была, конечно, шутка. Я думаю, генеральная прокуратура и центральные органы власти сами должны определить, куда и кого поставить. Но мне не нравится искусственное распределение. Вот сейчас перевод каких-то крупных компаний, банков, я не говорю о государственных органах власти, это власть решает. Перевод крупных компаний, банков, к сожалению, тоже решает власть. Это искусственно. То есть Сибнефть переезжает в Петербург, какой-то Внешторгбанк, например, переезжает в Петербург. Опять же, не потому, что мы создали в городе такую замечательную инфраструктуру, не потому, что у нас замечательный климат, не потому, что у нас прекрасный аэропорт, не потому, что у нас замечательный порт, который может принимать там огромное количество круизных судов, не потому, что мы связаны скоростными железными дорогами с Европой, не потому, что у нас автобаны замечательные, развязки, кольцевая дорога, дамба с шестиполосным движением, западный скоростный диаметр, вовсе не поэтому, а потому, что им приказали, грубо говоря. Ну, или, если не приказали, то объяснили, что это нужно сделать, и они пошли навстречу. Это все неправильно. Дело в том, что конкуренция должна быть реальная. И если кто-то приезжает в Петербург, кто-то решает перевести сюда свой офис, хотелось бы, чтобы это он принимал добровольно, исходя из собственной выгоды. К сожалению, в нашей ситуации, когда все централизовано в Москве, такого добровольного способа, такой выгоды от перевода своих офисов в регионы никто не получит, и поэтому нужно менять саму систему, саму централизованную, гиперцентрализованную систему. Вот это и будет децентрализация, а не то, что президент или парламент или суд переедет в другой город. Сейчас, в эпоху скоростных самолетов и замечательных телекоммуникаций, в принципе, все равно, где будет заседать Конституционный суд. И если кому-то что-то там надо будет пролоббировать, я думаю, это можно по мобильному телефону сделать.
Михаил Иванович, у меня к вам такой же вопрос. А вы вот из этого списка, что бы вообще, ну, то, что вы в годе об Академии наук, может быть, действительно поставить, опять, так сказать, обсудить вопрос о переводе Академии наук в Петербург, возврате?
Но я думаю, теперь это уже невозможно, потому что Академия наук стала совершенно другим учреждением, и большинство академиков вообще-то живет в Москве, себя там прекрасно чувствуют, и не надо их трогать, пусть работают, да? Я скажу так, я думаю, что было бы правильно, может быть, все высшие судебные инстанции перевести в Петербург. Я имею в виду Верховный суд, и я имею в виду арбитражный суд, да. Вот могла бы быть такая, если хотите, судебная юридическая столица. Вот, и честное слово, вот разрывать, скажем, парламент и правительство, это неправильно, потому что министры должны регулярно общаться с депутатами, приходить в парламент, доказывать ту или иную позицию, которая есть у правительства, отчитываться перед депутатами. Ну, такая логика, да. Но чем меньше общения между министрами, депутатами и судьями, тем, вообще говоря, лучше, да. Я согласен, что все это при злой воле, все это можно преодолеть. Никаких тут особых проблем нет. И тем не менее, вот я уже говорил, что символы имеют значение, да. Вот, если хотите, мне нравится идея такая символического отделения судебной власти от парламента и правительства. В конце концов, знаете, судебная власть у нас находится, ну, где-то в тени президента, правительства там и так далее. А это очень важная структура, которая работает, вся судебная система у нас работает безобразно, вот, и ей нужно уделять больше внимания. И в том числе то, что вот такой переезд побудил бы нас обсуждать ситуацию в этой структуре, насколько она независима, даже уже это хорошо.
Спасибо, Михаил Иванович. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Час прессы» в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Белорусская милиция разогнала митинг оппозиции в центре Минска. Около 1000 человек арестованы. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин намерен подать в отставку. Сегодня последний день предвыборной агитации на Украине. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев, ведущий Виктор Изумков, продюсер Алексей Кульков. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.